Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Астрология в нашей жизни». Передачу в Нью-Йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Эфир 7 марта 1998 года.
Upon a star makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you.
На волнах Радио Свобода передача «Астрология в нашей жизни». Ведет передачу Марина Ефимова.
In your dream, no request is too extreme when you wish upon a star as dreamers do.
Астрология в нашей жизни. Самое любопытное, что даже те, кто абсолютно не включает астрологию в свою жизнь, все же прекрасно знают, под каким знаком они родились. Взять, как говорится, того же меня. Я не только знаю, что я Скорпион, но даже знаю, что Скорпионом была и Настасья Филипповна, героиня романа Достоевского «Идиот», и у меня были даже какие-то переживания по этому поводу. Естественный вопрос, с которого начинает всякий, кто приближается к астрологии, почему век невиданных достижений астрономии и полетов в космос к самым прогрессивным и цивилизованным народам вернулось увлечение астрологией? Почему не черной магией? Почему не алхимией? Вот что говорит по этому поводу Джей Стюарт, профессор медицины, посвятивший 20 лет исследованию астрологии.
Как правило, люди вообще больше доверяют старому, чем новому. А астрология стара как мир. В том, что касается будущего, каждый человек в какой-то момент жизни чувствует безнадежную беспомощность человеческого разума и опыта. Одни, более, я думаю, смиренные люди, обращаются к религии. Другие, более, как мне кажется, амбициозные, надеются на науку. А поскольку нет другой науки, которая бы претендовала на руководство человеческой жизнью, эти люди обращаются к астрологии. Астрология, конечно, ближе к религии, чем к науке, в том смысле, что она построена на вере.
На вере, на воображении, на поэтичности. Человеку с поэтическим подходом, наверное, трудно предположить, насколько серьезной может оказаться роль астрологии в жизни каждого человека, в том числе и в его собственной. Вот что рассказывает директор Нью-Йоркского астрологического центра Генри Уайнгартен.
Я специализируюсь в области финансовой астрологии, занимаюсь этим много лет. Финансисты с Уолл-стрита не объявляют публично о том, что им составляют гороскопы. Впрочем, два человека признавались в этом. Основатель крупной инвестиционной фирмы J.P. Morgan и президент компании Equitable Life и Donaldson Джен Ред. Президент Франции Миттеран порой обращался к астрологам, так же, как это делали в семье президента Рейгана. Большинство богатых и обладающих властью скрывают, что верят астрологическим предсказаниям, хотя прибегают к ним точно так же, как и обыкновенные люди.
Чем же является составление гороскопов? Наукой или гаданием?
Слово «гороскоп» в переводе с греческого «наблюдающий время». Имеется в виду время и место вашего рождения. От того, как в это время располагались светила, астролог-профессионал может составить рекомендации, как вам следует распорядиться вашими финансовыми делами или отношениями, или когда лучше принять важное решение. Астрология – наука, но не признанная официально. Это альтернативная наука, как бывает альтернативная медицина, но популярность ее растет, особенно начиная с 60-х годов, то есть в последние 30-40 лет.
А как отличить профессионального астролога от любителя или даже шарлатана?
Это трудный вопрос. К сожалению, очень мало школ, обучающих этой профессии. Большинство изучает астрологию самостоятельно, а затем, думая, что они уже знают достаточно, объявляют себя профессионалами в астрологии. Только в Англии необходимо получить лицензию на то, чтобы стать практикующим астрологом. К сожалению, среди практикующих астрологов больше неквалифицированных, чем квалифицированных.
И все же во всех энциклопедиях астрология определяется не как наука, а как искусство гадания и предсказаний.
Я по образованию математик и психолог. Я утверждаю, что в астрологии нет ничего антинаучного. Я не имею в виду, конечно, те гороскопы, которые публикуют в таблоидах. По ним у всех ожидается повышение по службе, радостная встреча, проблема со здоровьем. Нет, я говорю о гороскопах, составляемых серьезными астрологами, которые способны оценить влияние процессов, происходящих во Вселенной, на то, что происходит на Земле. Например, в дни лунного затмения, как правило, амплитуда колебаний на фондовой бирже ценных бумаг заметно больше обычного. Акции сильно растут в цене или сильно падают, а предсказание подобных колебаний – это не гадание на кофейной гуще, а вероятностные заключения, к которым астрологи прибегают тысячи лет.
И все же, когда в 1987 году в американской прессе появились сообщения, что для Нэнси Рейган составляются гороскопы, уж не для советов ли в принятии государственных решений, американская публика в большинстве своем была шокирована. Ведущий телекомментатор Тед Коппел устроил дискуссию между профессиональным астрологом и профессиональным ученым. Результат? Никто никого не убедил. Как не могут убедить друг друга атеисты и верующие.
Like a bolt out of the blue, fate steps in and sees you through. When you wish upon a star, your dream comes true.
На волнах Радио Свобода передача «Астрология в нашей жизни». Ведет передачу Марина Ефимова. Продолжим исторический экскурс с доктором Стюартом.
На рубеже нашей эры греческий астроном и географ Птоломей был первым, кто скомпилировал разрозненные астрологические сведения в книгу «Альмагест» и сделал астрологию законной, хотя и сводной сестрой астрономии. Позднее христианство, естественно, задавило астрологию как науку оккультную и еретическую. В средние века астрология в основном выжила в мусульманском мире. И только в период Ренессанса Европа снова заинтересовалась ею, но в основном как частью греческой литературы и культуры. И, наконец, когда в XVI веке Птоломеева геоцентрическая система была опровергнута Коперником и Кеплером, начался закат астрологии. И в начале XVIII века она, казалось, была окончательно отвергнута. Однако прошло 100 лет, и в Англии в 1820 году человек по имени Роберт Смит, сам он называл себя Рафаэлем, возродил астрологию из пепла как птицу Феникс. И там, в Англии, она потихоньку тлела до 1850 года, когда появились два человека, которых нужно, вероятно, считать основателями новейшей, модернизированной астрологии – Уолтер Олд и Уильям Аллен. Аллен был осужден и даже приговорен к тюремному сроку за то, что практиковал предсказания будущего. Но он изобрел новую ипостась астрологии, которую можно назвать «астрологией для всех». В Америке астрологию подняло на щит Теософское общество в Нью-Йорке во главе с мадам Блаватской. В 1920 году здесь уже появилось Американское астрологическое общество American Federation of Astrology. Начиная с 30-х годов, таблоиды сделали астрологию одной из постоянных статей своего дохода, которая благополучно существует до сих пор.
В нашем городке Энглвуде, суперприличном, супербуржуазном, на главной улице я зашла в заведение под диккенсовским названием «Астрологическая лавка». Открыто 12 часов в сутки, с 9 утра до 9 вечера. Похоже на приемную психотерапевта. Стены увешаны знаками зодиака, но тут же продаются полудрагоценные камни и кристаллы, приносящие удачу, гадальные астрологические карты, любовные масла. Хозяйка Лиза – потомственный астролог, ее бабушка из Румынии.
Это у меня в крови. Я нигде не училась, но занимаюсь этим уже 30 лет.
Лиза, хорошо ли идет бизнес?
Да, очень хорошо. Я беру за гадание по руке $20, за гадание на картах $45 и за составление гороскопа $100. Вы когда родились?
15 ноября.
Скорпион – это очень сильный знак. Вы сами можете быть предсказателем, вам другие не нужны. Сильная интуиция. Вы предчувствуете, что произойдет. Замуж надо было выходить за того, кто родился под знаком Козерога. Ваш муж кто, Козерог?
Не знаю, он родился 8 августа.
А, Лев, тоже сильный знак. Очень настойчивый, очень любит деньги.
Конечно, астролог Генри Уайнгартен оскорбится, узнав, что Лиза претендует на одну с ним профессию. Однако общая одержимость астрологии позволяет и ей найти свой рынок. В библиотеке нашего супервежливого, суперделикатного городка мне сказали, что две имеющиеся у них книги по астрологии можно читать лишь в читальном зале, оставив у библиографа два удостоверения личности. Я спросила, почему такие строгости, и почему из 200 наименований, найденных мной на компьютере, у них есть только два. И библиотекарь сказала, а потому что все остальное украли. Но послушаем, как относятся к астрологии скептические нью-йоркцы. С ними, как всегда, беседует Рая Вайль.
Я верю в астрологию, улыбается полная жизнерадостная дама. Конечно, нельзя рассматривать астрологические предсказания как приговор, как рок, продолжает моя собеседница. Астрология рассказывает о тенденциях. К примеру, если астролог предсказывает, что завтра пойдет дождь, это не означает, что я обязательно должна промокнуть. Я могу захватить с собой зонтик. Этот жизнерадостный смех моей собеседницы и ее сестры был вызван моим вопросом, а поверила бы она астрологу, если бы он сказал, что дочь ее встречается не с тем молодым человеком, который ей нужен. Поверила бы, убежденно говорит мать. 2 года назад я пыталась ей об этом сказать, но она меня не слушала. Слава богу, что они расстались. Он родился под знаком весов, а дочь моя – скорпион. Эти знаки не сочетаются. Дочь стояла угрюмая и про астрологию говорить отказалась. Священника из церкви Иоанна Богослова я встретила в Центральном парке. Эдгар Уайт, помимо своих обязанностей в церкви, проводит службы в знаменитой тюрьме Синг-Синг. У меня нет возражений против астрологии. Я обнаружил, что люди часто соответствуют своему знаку. Я думаю, это не случайность. Все взаимосвязано в этом мире. Моя собеседница Деннис Грейвс, солистка Метрополитен Опера. В новом сезоне Денис будет петь «Кармен» в опере Бизе. Предсказали ли ей это звезды? Ну, про это я не знаю, а вот, между прочим, астролог предсказала мне, что я выйду замуж. Она спросила меня, знаю ли я человека по имени Дэвид. «Вы выйдете замуж за Дэвида», — сказала астролог. «Прежде всего, я вообще не собираюсь выходить замуж», — ответила я ей тогда. А она продолжала настаивать, «Нет, нет, обязательно выйдите и за Дэвида». Она даже день сказала мне, абсолютно все. Прошло время, кассету с записью я закинула куда-то и забыла про нее. Потом я действительно вышла замуж за концертмейстера из Метрополитен Опера. И вот, когда мы с Дэвидом переезжали на новую квартиру, я нашла эту кассету, проиграла ее, и, о боже, за год до нашей свадьбы все, включая его имя, было предсказано. И еще одно мнение. Нет, я не верю. Все это чепуха, говорит пожилая женщина, судя по акценту, из латиноамериканцев. Астрологию придумали богатые для богатых. Иногда для интереса читаю свой гороскоп, а там сказано, вас ожидает путешествие, неожиданное и приятное знакомство, которое может привести к браку. Какой брак? У меня 3 внуков и дочь с зятем без работы сидят. Они про успех, про взлет карьеры болтают. Астрологи не пишут про тех, кто не работает, не путешествует, а сидит безвылазно дома.
Среди попыток разоблачения астрологов самое вероятное и убедительное принадлежало святому Августину, который в течение 10 лет наблюдал за судьбами близнецов. В исповеди святой Августин отметил, что астролог, определяющий характер и судьбу человека по времени рождения, должен был бы предсказать одинаковую судьбу Исаву и Иакову, потому что они были близнецами и родились практически одновременно. Однако ничего не может быть более несхожего, чем их характеры и судьбы. «Ты же, Господи, — пишет Августин, — даешь спрашивающему ответ, какой надлежит ему услышать по тайным заслугам его души». Но в основном разоблачениями астрологии занимались, естественно, ученые.
Статистика, касающаяся астрологии, не появлялась до 1960-х годов, но в 60-х французский ученый Галкулин провел убедительный опыт. Он собрал сведения о 20 преступниках и о 20 законопослушных людях из недавнего прошлого и попросил астрологов составить их гороскопы и предсказать будущее. И среди предсказаний не было практически ни одного совпадения. В 70-х годах австралийский ученый Дин изучил самые значительные предсказания астрологов в период с начала века до 1976 года, около 1000 предсказаний. И вышло, что правильных и неправильных предсказаний было столько, сколько было бы в том случае, если бы любой человек выбирал просто наугад. Позже американские астрономы Ковар и Риана изучили предсказания за 5 лет, с 1974 по 1979 год, на этот раз 3000, и обнаружили то же самое. Правильность предсказаний была все на том же уровне случайности. Они написали книгу «Астрология. Правда и ложь», но книга никакого успеха не имела. Тут дело отчасти в том, что пресса не заинтересована в разоблачении. Таблоиды зарабатывают на гороскопах. Сейчас в Америке вы можете найти около 500 книг по астрологии. Из них критических — 3. Почему? Никому не хочется бежать в направлении, противоположном тому, в котором бежит толпа.
Профессор Стюарт, а знаете ли вы людей образованных, умных, уважаемых вами, которые бы свято верили в астрологию?
Моя жена. Она говорит, мне безразлично, какие там доказательства ты нашел. Я лев и чувствую, как лев. И это очень трудно разубедить людей в древних суевериях.
Американская астрология в основном утешительна. Неудивительно поэтому, что в обследованиях 1993 года, определявших, какие профессии пользуются самым большим спросом, астрологи оказались на 9-м месте.
Поразительный факт. Сегодня, после 3 столетий бешеного прогресса, сегодня, после 3 веков победоносного шествия точных и неточных наук, сегодня, через 300 лет после первой научно-технической революции, гороскопов составляют больше, чем в 17 веке. То есть тогда, когда все это, НТР, прогресс, современная наука, впервые началось.
У микрофона Александр Генис.
Чтобы разобраться с причинами этого дикого несоответствия, надо поставить наш одиозный предмет, астрологию, в контекст других схожих явлений. Ведь не только звездочеты завладели умами, сердцами и кошельком американцев. Согласно статистическим опросам, каждый 3-й американец теперь верит в реинкарнацию, каждый 4-й – в ангелов. И почти все остальные сомневаются в способности науки создать исчерпывающую полную картину мира. Увлечение всяческими сверхъестественными явлениями, как любая мода, говорит нам нечто чрезвычайно важное об обществе. Мода – это шифровка, закодированное сообщение, тайное послание, которое наше коллективное бессознательное посылает нашему сознанию. По-видимому, астрология – одно из свидетельств того жгучего интереса, который сегодняшняя Америка испытывает ко всем видам духовного опыта. В этом осторожном обобщении важно подчеркнуть, что бурный рассвет переживает не какая-то определенная религия, церковь, секта, а вся зона сверхъестественного, метафизика как таковая, во всех своих обличиях, проявлениях и намеках. Ну, скажем, в моду вошли татуировки и амулеты, растет популярность всевозможных лотерей и казино, там, где они разрешены. Даже фокусники заметили, что резко подскочил спрос на их старинное ремесло. Объясняют этот феномен по-разному. Одни говорят о духовном голоде, который не может удовлетворить рациональная цивилизация. Другие, напротив, считают, что она-то, нынешняя информационная культура, и дразнит наш духовный аппетит. Соседство и сотрудничество с умными, но малопонятными машинами ведет к росту иррациональных, мистических настроений. Так или иначе, речь идет о глобальных переменах в общественном сознании, вызванных общим кризисом позитивистской картины мира. Явление это всемирного масштаба. Сейчас строгий научный рационализм, не оставляющий места для тайны, все чаще становится объектом жестокой критики, в том числе и в среде самих ученых. Мир готовится к рывку в постиндустриальную цивилизацию, в новую информационную культуру. Чтобы приспособиться к переменам, которые меняют саму ткань нашей жизни, человеку необходимо не только соответствующая социальная и психологическая, но и адекватная метафизическая система. Гороскоп – это не столько суеверие, сколько симптом, предвестие мировоззренческой духовной революции, ждущей нас в 21 веке.
you wish upon a star makes no difference who you are.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Астрология в нашей жизни». В программе участвовали Александр Генис, Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
To you.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Довлатов и окрестности». Радиовариант книги Александра Генниса. Сегодня глава «Тере-Тере». Впервые в эфире 7 марта 1998 года.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Тере-Тере», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
Весной 97-го я приезжал вовсе не из-за Довлатова, а по приглашению издателя. Отправив меня в Прибалтику, судьба слегка напутала с адресом. Я попал не в родную Ригу, а в двоюродный Таллин. Впрочем, в балтийской географии многие не тверды. Не то что в Нью-Йорке, даже в Москве часто забывают, что латышей и литовцев сближают языки, а Латвию и Эстонию – архитектура и религия. Протестантский кирпичный кармин вместо мягкой католической охры. Я, кстати, уверен, что рижская готика спасла мне здоровье. У нас было принято выпивать на свежем воздухе, передвигаясь от одной городской панорамы к другой. Под каждый стакан выбирался особый ракурс, допустим, с крыши амбара на Домский собор. У меня органная музыка до сих пор ассоциируется с плодово-ягодным. В Эстонии я чувствовал себя как за границей, то есть как дома. Здесь все как на Западе, только лучше, во всяком случае новее. В стране сделали евроремонт под ключ. Леса уже убрали, но штукатурка еще чистая. Русские в Эстонии ездят на западных машинах, хорошо говорят по-здешнему и непрестанно ругают власти. Короче, ведут себя, как наши в Америке. И к эстонцам относятся, как у нас к американцам. Снисходительность явная, уважение невольное. Видимо, иммигранты всюду похожи. А вот эстонцы другие. Входя в купе, русский пограничник вместо «здрасте» кричит «не спать». Эстонский говорит «тере-тере». Таллинский официант извинился, что кофе придется ждать. Я спросил, сколько? 4 минуты. Выяснилось, что и правда 4. После Гагарина, помнится, появился анекдот. Сидит эстонец, ловит рыбу. Подходит к нему товарищ и говорит: «Слышал, Ян, русские в космос полетели». «Все?» – не оборачиваясь, спрашивает рыбак. Потом я узнал, что это рассказывали во всех советских республиках. Но больше всего анекдот идет эстонцам. Флегматики и меланхолики, они воплощают то, чего нам, сангвиникам и холерикам, не хватает. Прежде всего, немую невозмутимость. В Эстонии советскую власть не простили и не забыли, а замолчали. Насмотревшись на эстонцев, Довлатов писал:
«Молчание – огромная сила. Надо его запретить, как бактериологическое оружие».
Довлатов не герой. И не только потому, что его все знали, но и потому, что он всех знал. Компромисс в Таллине читают, как письмо Хлестакова в «Ревизоре». В Эстонии довлатовские персонажи носят имена не нарицательные, а собственные, причем, как мне объяснили, ничем не запятнанные. Все они, что бы ни понаписал Довлатов, люди порядочные. Один фотограф Жбанков получился достоверно. Алкаш как алкаш, он и не спорил. Однако обида тоже вид признания. Сергея вспоминают как цунами, демонстрируют увечья, тайно гордясь понесенным уроном. Мне даже показалось, что от Довлатова тут осталось следов больше, чем от советской власти. Таллин слишком маленький город, чтобы не заметить в нем Сергея. Довлатова было так много, что о нем говорили во множественном числе. «Прихожу в гости», — рассказывала мне одна дама о знакомстве с Довлатовым, «а там много опасных кавказцев и ботинки в прихожей, каждый на 2 ноги». Не исключено, что Сергей эту историю сам придумал и сам внедрил в местный фольклор. Он любил предупреждать дурные слухи о себе, облагораживая их за счет формы, но не содержания. Тамара, эстонская жена Довлатова, вспоминает, как, назначая ей по телефону встречу, он описывал себя: «Похож на торговца урюком. Большой, черный, вы сразу испугаетесь». Сергей одновременно гордился своим угрожающим обликом и стеснялся его. В одной газетной реплике он обиженно напоминает, что Толстой был изрядным здоровяком, а Чехов – крупным мужчиной. Поэтому только дураки считают, что здоровые люди должны писать о физкультурниках. В поисках компромисса между силой и умом Сергей придумал себе соответствующий костюм. Нечто военно-спортивно-богемное, гибрид морского пехотинца с художником-абстракционистом. На деле это была блестящая, как сапоги, кожаная куртка. Я ужасно рассердил Сергея, сказав, что в ней он похож на гаишника. Привыкнув производить грозное впечатление, выпивший Довлатов однажды голосом Карабаса-Барабаса спросил моего маленького сына: «Ну что, боишься меня?» Однако в Америке дети, как кошки, собаки и белки, ничего не боятся. Поэтому Данька твердо взял Сергея за руку и внятно объяснил, какой именно автомат ему нравится. Где-то он у нас до сих пор валяется. Ольга Довлатова была примеркой эмиграции. Из России она оказалась карманным Западом, оказавшимся по ошибке на Востоке. Презрев глобус, Далата помещала ее в условное пространство за границей. Так, выбравшиеся из окна героя редкого для него фантасмагорического рассказа Чирков и Берендеев, немыслимым маршрутом пролетают над готическими шпилями Таллина, куполами Ватикана и Эгейским морем. Это география рекламного бюро, а не школьного атласа. Довлатову важно одно. Прямо за сонной фонтанкой начинается чужая жизнь. Она у Довлатова настолько чужая, что тут искривляется не только пространство, но и время. Поэтому так удивительна ностальгия довлатовского Бунина, тоскующего по России в своем провансальском Грассе.
Этот Бунин все на родину стремился. Зимою глянет из окна, вздохнет и скажет: «А на Орловщине сейчас поди июнь, малиновки поют, цветы благоухают».
По ту сторону границы все меняется, и строй, и времена года. Знакомый с фарцовщиками Сергей любил обозначать Запад гардеробными этикетками. Сорочка «Мулен», оксфордские запонки, стетсоновские ботинки. Он и в Америке упивался названиями фирм и всех уговаривал написать историю авторучки «Паркер» и «Шляпы Барсалина». Дело было не в вещах, а в звуках. За границей для него начиналось с фонетики. В самой иностранной фамилии, писал он, есть красота. В Эстонии ее хватало, чем и пользовался Довлатов. Он вставлял свои таллинские рассказы, абзацы, будто списанные у Грэма Грина.
Его сунули в закрытую машину и доставили на улицу Пагари. Через 3 минуты Буша допрашивал сам генерал Порк.
Раньше на улице Пагари размещалась КГБ, сейчас контрразведка. Добротное барочное здание, как все в Таллине, отреставрировали, но телекамеры над входом остались. Как ни странно, именно в этом нарядном доме Довлатову испортили жизнь, запретив его книгу. Неудивительно, что написанный на эстонском материале «Компромисс» – самое антисоветское сочинение Довлатова. В нем и правда многовато незатейливых выпадов, но написана она, как и все остальные книги Довлатова, о другом – о соотношении в мироздании порядка и хаоса.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Терре-Терре», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Гениса «Довлатов и окрестности».
Многие пьющие люди, Довлатов панически любил порядок. Он был одержим пунктуальностью, боготворил почту, его записная книжка походила на амбарную книгу. О долгах Сергей напоминал либо каждую минуту, либо уж никогда. «Основа всех моих занятий, — писал он, — любовь к порядку, страсть к порядку, иными словами, ненависть к хаосу». При этом, будучи главным возмутителем покоя, Сергей прекрасно сознавал хрупкость всякой разумно организованной жизни. Порядок был его заведомо недостижимым идеалом. Постоянно борясь с искушением ему изменить, Довлатов делал, что мог. Пытаясь разрешить основное противоречие своей жизни, Довлатов воспринял Эстонию убежищем от хаоса.
За Нарвой пейзаж изменился. Природа выглядела теперь менее беспорядочно.
Впрочем, и в Прибалтике порядок не антитеза, а частный случай хаоса, его искусственное самоограничение. Ульманис, президент буржуазной Латвии, выдвинул лозунг «Касыр та сыр» – «Как есть, так есть». Очень популярный был девиз, его даже в школах вывешивали. Как я понимаю, прелесть этого туповатого экзистенциализма в отказе от претензий как объяснять, так и переделывать мир. В поисках более однозначной жизни Сергей наткнулся на честное балтийское простодушие. Местный вариант советской власти позволил Довлатову перенести и собственный конфликт с режимом в филологическую сферу. Эстония у Сергея – страна буквализма. где все, как в математике, означает только то, что означает. Как, скажем, введение в книге «Технология секса», которую Довлатов одалживает своей приятельнице эстонке. Эстонская власть слишком буквально понимала цветистую риторику своего начальства. В результате привычные партийные метафоры на здешней почве давали столь диковинные всходы, что пугались сами себя. Не свободы в Эстонии было больше, а здравого смысла, из-за которого самая усердная лояльность казалась фрондой. Эстонский райком так старательно подражает московскому, что превращается в карикатуру на него.
На первом этаже возвышался бронзовый Ленин. На втором тоже бронзовый Ленин, поменьше. На третьем Карл Маркс с похоронным венком бороды. «Интересно, кто на четвертом дежурит?» – спросил, ухмыляя Жбанков. Там снова оказался Ленин, но уже из гипса.
Нигде советская власть не казалась такой смешной, как в Эстонии. Ее безумие становилось особенно красноречивым на фоне основательности и деловитости этих тусклых эстонских добродетелей, вступавших в живописный конфликт с номенклатурным обиходом. Непереводимые партийные идиомы, невидимые, как пролетарии всех стран, соединяйтесь в газетной шапке, обретают лексическую реальность в довлатовской Эстонии. Как только ничего не значащие слова начинают что-то означать, клише разряжается, высвобождая при этом изрядный запас кретинизма.
Слово предоставили какому-то ответственному работнику «Ихтылехт». Я уловил одну фразу. «Отец и дед его боролись против эстонского самодержавия». Это еще что такое, поразился Альтмя. В Эстонии не было самодержавия. Ну, против царизма, сказал Быковер. И царизма эстонского не было. Был русский царизм.
На антисоветские стереотипы эстонский буквализм оказывал не менее разрушающее действие, чем на советский. Встретив симпатичного врача-эстонца, какой русский будет ей делать гимнастику в одиночестве, Довлатов автоматически зачисляет его в диссиденты. Узнав, что сын врача под следствием, он спрашивает.
«Дело Солдатова? Что не понял доктор? Ваш сын – деятель эстонского возрождения? Мой сын, – отчеканил Тепе, – фарцовщик и пьяница. И я могу быть за него относительно спокоен, лишь когда его держат в тюрьме».
Мальчике Сергей описал 400-тысячного жителя Таллина. Предоставленный сам себе, город стал меньше, чем был. Как в Средневековье, прямо за крепостной стеной начинается сирень, огороды. На дачу едут, как у нас, супермаркет, минут 15. Однако по компромиссу не чувствуется, что Довлатову в Эстонии тесно. Сергей, как кот на подоконнике, любил ощущать границы своей территории. Будь это лагерная зона, русский Таллин, громадный дом и в каждом окне сослуживец, или 108-я улица в Квинси. Гиперлокальность, как в джойсовском Дублине, давала Довлатову шанс добраться до основ жизни. Изменяя масштаб, мы не только укрупняем детали, но и разрушаем мнимую цельность и простоту. С самолета не видно, что лес состоит из деревьев. Сергей любил жить среди своих героев, чтобы смотреть на них не сверху, а прямо, желательно в лицо. Камерность нравилась Довлатову, ибо она позволяла автору смешаться с персонажами. Именно поэтому крохотная Эстония отнюдь не выглядит у Довлатова провинциальной. Слово «провинциал» в словаре Сергея было, если и не ругательством, то оправданием. Броня нас за то, что мы недостаточно ценим любимого Довлатовым автора, он снисходительно объясняет дефицит вкуса нестоличным рижским происхождением. Попрекал нас он, конечно, не Ригой, а неумением увидеть в малом большое. Корни провинциализма Довлатов находил в смехотворности претензий. Хрестоматийный образец, передавая в «Мелитопольской газете», начинающиеся словами «Мы уже не раз предупреждали Антанту». Низкорослые люди становятся смешными только тогда, когда становятся на цыпочки. Ненавидя претенциозную широкомасштабность, Сергей был дерзко последователен в своих убеждениях.
Рядом с Чеховым даже Толстой кажется провинциалом. Даже Крейцерова соната – провинциальный шедевр. А теперь вспомним Чехова. Раскачивание маятника супружеской жизни от идиллии к драме. Вроде бы, что тут особенного? Для Толстого это мелко. Достоевский не стал бы писать о такой чепухе. А Чехов сделал на этом мировое имя.
Удовлетворенное своим местом под солнцем, Эстония не кажется Довлатову захолустьем, пока тут не становится на цыпочки.
Вечером я сидела в театре. Давали «Колокол» по Хемингуэю. Спектакль ужасный, помесь «Великолепной семерки» с «Молодой гвардией». Во втором акте, например, Роберт Джордан побрился кинжалом. Кстати, на нем были польские джинсы.
Между прочим, у эстонцев, как и у Довлатова, к Хемингуэю отношение особое. Одну фразу из «иметь и не иметь» здесь все знают наизусть.
Ни одна гавань для морских яхт в южных водах не обходится без парочки загорелых, просоленных белобрысых эстонцев.
Эстония такая маленькая страна, что она, как Добчинский, благодарна всем, кто знает о ее существовании. «Компромисс» был первой книгой, которую Сергей сам издал на Западе. Торопясь и экономя, он даже не стал перебирать текст, а взял его из разных журналов, где печатались составившую книгу новеллы. Сергея тогда убедили, что в Америке пробиться можно только романом, и он пытался выдать за нечто цельное откровенный сборник рассказов. То же самое, но с большим успехом Сергей проделал с «Зоной». Для «Компромисса» он придумал особый прием. Сперва идет довлатовская заметка из советской Эстонии, а затем новелла, рассказывающая, как было на самом деле. Насколько аутентичны газетные цитаты, я не знаю. Их сверкой сейчас затаенным злорадством занимаются тартусские филологи. Но дело не в этом. Постепенно усохла сама идея компромиссов. Да и в жанровых ухищрениях Сергей разочаровался. К своему несостоявшемуся 50-летию он распировал старые книги, чтобы издать сборник лучших рассказов. «Представление», «Юбилейный мальчик», «Переезд на новую квартиру», «Одни изюминки». Назвать все это он решил «Рассказы». Мы его отговаривали, считая, что такой значительный титул годится только для посмертного издания. Таким оно и вышло. «Компромисс» был издательским первенцем Довлатова, и он с наслаждением корпел над ним. На обложку Сергей поместил сильно увеличенную фотографию гусиного пера, а каждой главе нарисовал заставки в стиле юности. Несмотря на глубокомысленное перо и синюю краску оттенка кальсон, книжка Сергея гордился и щедро всех ее одаривал. Правда, с обидными надписями. Нашему художнику Длугому он написал: «Люблю тебя, Виталий, от пейс до гениталий». На моей книге стоит ядовитый комплимент. «Мне ли не знать, кто из вас двоих по-настоящему талантлив?» В экземпляре Валя текст, естественно, тот же. Но это еще что. Как-то на литературном вечере одна дама решила купить стихи Александра Глезера с автографом. Стоявший рядом Довлатов выдал себя за автора. Осведомившись об имени покупательницы, Сергей, не задумываясь, вывел на титульном листе «Блестящий Сари от поблескивающего Глезера». Как большинство эмигрантских изданий, «Компромисс» был не коммерческой, а дружеской акцией. Книга вышла в издательстве «Серебряный век», чьим основателем, владельцем и всем остальным был и есть Гриша Полик, человек, исключительно преданный Довлатову и его семье. Полик был постоянным наперсником Сергея. Он жил рядом, они вместе прогуливали в экстерьера Глашу, а потом таксу Яшу, и говорили о книгах, которые Гриша ценил даже больше изящной словесности. Тем удивительнее, что содержание издания «Серебряного века» никак не хотело соответствовать их форме. Гришины книги линяли от прикосновения и рассыпались на листочке, как октябрьские осины. Одно из важных достоинств Полика заключалось в бесконечном добродушии, с которым он сносил довлатовские измывательства. Может быть, потому, что значительная часть их была абсолютно заслужена. Гриша отличался феерической необязательностью. Он все забывал, путал, а главное, терпеть не мог отсылать изданные книги заказчикам и даже авторам. Когда все мы совместными усилиями выпустили первый номер очень неплохого альманаха «Часть речи», Довлатов силой тащил Гришу на почту, осыпая его упреками по пути. При всем том, мыслил Полик широко. Он собирался издать полное собрание сочинений Бродского, выпустить библиотеку современной поэзии, намеревался наладить книготорговлю в эмиграции и открыть в Нью-Йорке свой магазин. Профер, глава легендарного издательства «Ардис», просил с ним об этих проектах не говорить. У Карла был рак желудка, ему было больно смеяться. Несмотря ни на что, Сергей не давал Гришу в обиду. Полик был готовым довлатовским персонажем, и Сергей любил его, как Флобер госпожу Бовари.
эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушали очерк «Терре Терре», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности». В передаче звучал эстонский джаз и композиция Майлса Дэвиса «Вчера».
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». «Слово офицера». Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. «Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера?» В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные, скороспелки. Саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, и с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Слушковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что-нибудь не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Да, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. «Культ личности» на Радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, приходят лучшие люди нашего времени. Сразу после выпуска новостей.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».